Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» вновь приветствует вас, дорогие наши друзья. Меня зовут Кира Вавриентьева, и, как всегда, в этом часе мы говорим с нашими замечательными гостями о пути к священству, пути к вере. В вере каждый раз этот разговор уникальный, очень интересный. И для нас эта программа одна из самых любимых, потому что ты никогда не знаешь, какое чувство у тебя останется после нее, какое ощущение останется после нее, какие открытия ты во время этой программы испытаешь. И сегодня у нас совершенно удивительный гость, священник Алексей Тимаков. И сейчас объясню, почему удивительный. Слушайте внимательно, дорогие наши слушатели. Настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище, настоятель храма святителя Николая при центре борьбы с туберкулезом, а еще папа отца Алексея, служил в храме святителя Николая в Кузнецах, если не ошибаюсь, много-много лет. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Все у вас связано со святителем Николаем.
Именно так.
Вы чувствуете какие-то вот прямо помощи, его отношения с ним живые, с этим святым?
Нет, ну, наверное, говорить, что нет, это совершенно бессмысленно.
Бессмысленно, поэтому да, вопрос тут вполне да, прост.
Просто другой вопрос, что чувствую и как чувствую. Ну... Вот, наверное, вот это вот то, что на пальцах объяснить не могу, хотя я практически все объясняю на пальцах. Это еще
что-то иррациональное.
С медицинских, наверное, времен своих. Если я на пальцах не понимаю, то я вообще не понимаю ничего.
Знаете, я когда читала о вас, смотрела ваше интервью, я просто поражалась. Мне казалось, что это живой свидетель чуда участия жизни святого. Вот правда, участие в жизни святого. И думаю, надо же, все связано со святителем Николаем. Но давайте начнем сначала. У вас мама хирург?
Нет, у меня мама врач-лаборант.
Врач-лаборант, прошу прощения, да. А папа священнослужитель?
Папа священник, да.
И в своей жизни вы уже успели побывать и врачом-реаниматологом, врачом скорой помощи?
Сначала скорой помощи, потом кардиореанимация, потом кардиохирургия, потом просто реанимация, анестезиология. Ну, где-то так.
И стали священником в итоге?
Ну, в общем-то, это, вы знаете, как вам сказать, это всегда висело, как некий такой вот момент призыва. Это скорее я... Ну, не то чтобы случайно стал врачом, нет, не хотел бы этого говорить. Я очень рад, что я побывал врачом. Я очень рад, что я им был, но, в общем-то, это вот как такой вот, а позовут, пойду.
Угу. Но при этом при папе священнике вы пошли изначально в мединститут.
Ну, в принципе, да, это, в общем-то, случилось, наверное, потому что в это самое время старший брат оказался в армии. Мама моя... Кстати, Фаина Николаевна, так, на всякий случай. Это по поводу святителя Николая.
Николая, да, я уже поняла.
Мама моя довольно много пережила. Ну, сами понимаете, будучи дочерью священника в 30-е годы.
Когда, и она дочь
Когда, да, когда стучались в ворота, вот-вот, заберут, не заберут, заберут, не заберут. Ну, и война, и смерти очень многих близких людей. Вот, и, конечно, она, в общем-то... Ну, не мечтала, чтобы еще один сын оказался в армии. Вот, наверное, так. И поэтому выбор-то был такой, что вот поступлю, не поступлю, так не поступлю. Вот. Притом, скорее хотелось поступить, чем не поступить. Не знаю, может быть, это просто-напросто банальное самолюбие. Закончил школу, как вот ребята пошли поступать, а из нашего класса, ну, наверное, процентов 80-90 поступили в институт. Это было довольно редко в те времена. Вот, и как-то оказаться вне этой компании, вот я просто анализирую себя, возможно, что это было самолюбие некоторое, но я с огромным удовольствием занимался медициной.
Вам нравилось?
Да.
Сколько лет вы были в медицине?
С 82 по 2000.
Немало.
Да. Но я некоторое время совмещал медицину и священство.
Расскажите об этом. Батюшка, а вообще медицина и служение престолу, мне кажется, они где-то очень рядом стоят на самом деле.
Ну, как вам сказать, в общем-то, наверное...
И там спасение людей.
Ну, доброе дело в медицине, хошь не хошь, а приходится делать. Это я всегда смеялся. Ходишь, когда на скорой помощи, это было первое мое поприще, хошь не хошь, а хотя бы одно, два, три добрых дела, но сделаешь. Это даже помимо, что называется, собственных желаний. Вот. Ну, профессия, но noblesse oblige, приходилось, в общем-то, как-то так соучаствовать, более человеческой, наверное, да. Но, наверное, это все-таки очень-очень разные вещи, очень разные. Тем более, что экстренная медицина, в которой я практически все время проработал, она сталкивается с ситуациями довольно напряженными, и, наверное, выжить вне цинизма там практически невозможно. Я так думаю, может быть, я не прав. Может быть, другим удавалось. Но вот это вот все время шуточки, все время это шуточки
это
над смертью.
Психики, конечно.
Шуточки над смертью, прежде всего. Ну, когда там похоронишь за одно дежурство троих-четверых, вот уже даже класть-то некуда, вот, ну, начинаешь там отшучиваться.
А вот этот цинизм остался?
Я думаю, что да. Я думаю, что да. Но я, правда, знаете, я к цинизму отношусь очень хорошо. Ну, известно, что одним из самых первых циников был Диоген Синопский. Ну, чем известен? Тем, что ходил и искал человека с днем с фонарем, с факелом. Спрашивает, что делаешь? Ищу человека. Ну, и, в общем-то, то, что он его нашел, данных не было. Но одним из последних циников был Понтийский Пилат.
Да.
Который вывел истерзанного проповедника и показал всей толпе. Все человек. То есть нашел ответ на вопрос своего предшественника. Да, он, конечно, не отдавал себе в этом отчет, безусловно, не отдавал. Но, вы знаете, не сопоставить это просто немыслимо, я думаю. Вот как так? Один ищу человека, да, другой все человек. И причем вот в таких очень... Ну да, это были... Провинции какие-то, нет, ну, Афины, да, Афины, это, конечно, столица тогда была, культурная столица мира, одна из культурнейших столиц мира, а Иудея, это была глубокая-глубокая провинция, но все равно это представители элиты того времени, Понтийский Пилат, который был достаточно знатным человеком, одним из друзей Тиберия, кстати, он страдал от того, что попал в Иудею, и считал, что это его наказание,
да.
Ну, вот он там вот такой ответ дал. Мы его знаем до сих пор, все человек, вот он, человек, настоящий человек. То, каким он должен быть. Другого нет.
То есть у цинизма тоже бывают свои крайности?
Свои, наверное, откровения, я бы даже так сказал, откровения.
Свои откровения. Как вы задумались о священстве впервые?
Я же говорю, что это практически не было того, что задумался. Наверное,
вы с этим жили.
Наверное, в детстве, когда мы с братом вместе, значит, соответственно, полотенце повязывали на шее, брали там какие-то погремушки, кадила,
да.
И наши двойные двустворчатые двери были царскими вратами, соответственно, кабинет отца – это алтарь, ну и так далее. Со всеми вытекающими последствиями, правда, заканчивалось это обычно тем, что филонии превращались в корзно, и мы брали шашки, и друг с другом уже бегали и воевали. Тут же одно в другое перетекало, все нормально происходило вот так. Все спокойно, нормально, это перетекало сначала священство, потом война.
Отец Алексей, ну смотрите, вы работали врачом скорой помощи, вы работали врачом-реаниматологом. Я знаю, что у вас есть там совершенно удивительные случаи, ну реально удивительные, связанные с человеком и его смертью, и выходом из этого состояния клинической смерти и соответствующими откровениями. Но я даже не об этом сейчас хочу спросить. Я хочу спросить о другом. Ведь люди, которые находились вот в таком пограничном состоянии перехода, да, или перед переходом, или в риске перехода от жизни к смерти, они и знать не знали, что вы сын священника и верующий человек. Но приходилось ли бы вам бывать, знаете, таким неким лицом, которому открывали какие-то вещи, чтобы облегчить свою душу, ваши пациенты?
Ну, это, наверное, в более поздние времена, да, наверное, это уже было, но скорее там уже знали, что я священник, и я совмещал как раз в больнице Академии наук свое служение священническое, и там еще работал анестезиологом и реаниматологом, и там, ну, соответственно, беседы бывали, и даже одна из пациенток и прихожанок вот того самого храма, который был при больнице Академии наук, какая-то тоже съемка была, я уж не помню, какая, но вот она там целое огромнейшее интервью дала, в частности, по моему поводу, какой я анестезиолог, какой я священник. Вот одновременно смещения были. А, пожалуй, что, наверное, в бытность свою в медицине я больше все-таки занимался здоровыми. Врачами.
Врачами.
Врачами, да, разговоры были. И особенно как раз вот после того, как стало можно говорить можно о Боге. Да. До этого, в принципе, было практически немыслимо. Даже какие-то намеки на эти разговоры сразу же пресекались, вот еще когда я был на скорой помощи. А вот уже после 1988 года, там уже можно было говорить. Естественно, у меня немножечко другая база была подготовки по сравнению с моими коллегами, которые философии и религиозной, тем более, философии совсем не знали. Одна из моих сокурсниц, ну, как-то пошутила. Я, говорит, лекции, говорит, писала, говорит. Вот, я-то пользовался в основном лекциями, которые девчонки писали под копирку. Да, это так. В это время я читал Достоевского, Бердяева.
Ну, правильно, чего время
терять. Да, Бердяева, Достоевского. Он говорит, а ты, говорит, вот читал Достоевского, до сих пор этим пользуешься. Вот поэтому, соответственно, база какая-то у меня все-таки была. И, конечно, прежде всего, наверное, Достоевский, Франк, Бердяев, Булгаков, которые были начитаны. Не то чтобы я их цитировал, но в любом случае какой-то вот, ну, порядок в мозгах в этом направлении был. И разговоры шли и кипели как раз, наверное, в 89-90-е годы. Ну и, по крайней мере, двое-то точно окрестились.
Двое окрестились.
Двое окрестились, да. Я не могу сказать, что совсем-совсем это нет. Пока Господь не посетит, сам не посетит, ничего не получится. Но в любом случае, для того, чтобы он хотя бы посетил, чтобы к нему начали стучаться, ну, нужны, наверное, какие-то разговоры нужны, нужны какие-то намеки, и вот там такое было, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Тимаков, настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище и настоятель храма святителя Николая при Центре борьбы с туберкулезом, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Меня зовут Кира Аврентьева. Отец Алексей, ну, конец 80-х, начало 90-х, это же обвал вообще всего, чего попадало под руки. То есть там и теософия, и сектантство, и всякая куча разной литературы, которая просто забивала головы людям, которые наконец-то дорвались до какого-то, да, вот такого разрешения думать в сторону религии. Вам приходилось как-то все-таки беседовать на вот эти темы?
То есть чистая апология?
Ну, можно сказать и так. А вот почему православие истинная религия? А вот почему не то? А вот почему не это? А не энергии почему? Кстати, эти энергии, они вот так вот 30 лет и продолжают перетекать из одного десятилетия в другое, только меняя свой облик.
Не, ну, наверное, откровенных сектантов не было, таких вот. Но, с другой стороны, ну, если человек устоялся в вере, его переубедить очень трудно.
Очень
трудно, да. Ну, в отделении была одна из тех, кто из адвентистов.
Седьмого дня.
Да. Хорошая, замечательная девочка, очень замечательная, да. Нормальная, такая добрая христианка. Все у нее, ну, немножко, наверное, вот такой православной теплоты, конечно, не хватает. У нас все-таки ее, может быть, это просто чисто русская черта характера, хотя она вроде бы тоже не была не русской, не знаю. Ну, вот какой-то, может быть, теплоты не хватало. В институте проктологии была одна девочка из свидетелей Иеговы. Замечательнейший, чудесный человечек просто. Чудесный. Нет, ну, разговариваешь, но они замыкаются. И, в общем-то, и цитату из Священного Писания, если им даешь конкретную против, они просто ее отбрасывают, да и все. И все. Здесь вот. Так что у меня-то я не могу сказать, что я какой-то такой вот толковый апологет в этом смысле. Это вот Стеняев, да. Я понимаю, что да, вот он умеет человека повернуть. А вот человека, наверное, на пути находящегося, с ним поговорить можно. И таких у меня, конечно, очень-очень немало. Разговаривал я как-то со своим соседом по даче, он был из мусульман. Вот. Естественно, он мне цитировал Коран, я ему цитировал Священное Писание. Естественно, каждый из нас остался при своем мнении. Правда, с ним связан один такой замечательный эпизод. Такой, ну, из ученых был, людей математического, технического какого-то такого характера, я не помню именно, какой проблемой он занимался. Вот у него жена была православная. Ну, как это такой советский брак, он постарше меня был, жена, значит, соответственно, из русских, он сам из узбеков. Вот. И, соответственно, когда уже можно стало верить, он пришел к Корану, она к Евангелию. И, значит, они, соответственно, друг с другом постоянно
спорили.
Он одно, она другое, угу. И делились с ним. Они жили при этом душа в душу, замечательно и чудесно. Вот. А он, значит, иногда со мной долго-долго разговаривал. Был довольно нездоровым человеком, у него сердце было совсем-совсем никакое. И, к сожалению, он скончался после операции по пересадке сердца.
Угу.
Ну, где-то вот в течение 40 дней... Жена звонит мне и говорит, вы знаете, моей, говорит, снохе, то есть сестре Марата, он приснился почему-то в православном храме в белом священническом облачении. Но если бы приснился жене, это было бы более-менее понятно. А сестра, она из мусульман тоже. И вот она передала, что есть, ей было совершенно это непонятно, ну, вспоминается только одно, когда Христос с самарянкой беседует, угу. И говорит ей четко: вера, вся вера от Иерусалима, от Сиона, оттуда пойдет то, в чем действительно должно поклоняться. Помним эту беседу хорошо. При этом он же ведь ни в чем не упрекал эту самарянку, а просто разговаривал с ней, просто объяснял ей, что вот да, вот ты разговариваешь с источником живой воды, и она в это поверила, она пошла за это. Но как он разговаривал с ней? Евангелие же очень скупо передает выводы, четкие делается, что человек просто-напросто воскрес от этой беседы. Это факт вот, в этой самарянке. Но вот он сказал, вера от Израиля, вера от Ветхого Завета. Ну, мы, в общем-то, Ветхий Завет взяли за основу свою. Да, Новый Завет, он продолжение Ветхого Завета, и Ветхий Завет – это перст, указывающий на Новый Завет. Поэтому здесь вот, конечно, здесь мы ищем и православие, и апостольская преемственность, апостольское предание для нас слишком важно. Все это непрерывно.
Я сегодня уже анонсировала в одном из своих вопросов чудеса, которые случались с вами во время врачебной практики. Наверное, я бы вас хотела попросить их озвучить.
Чудеса?
Ну, помните, да?
Ну, помните, конечно,
как один
помню.
Человек...
Они же очень условные чудеса.
Я буду ждать.
Они очень условные чудеса, очень условные. Там же ведь не было такого, что вот смоковница расцвела.
Да то, что наступает каждый день, это уже чудо.
Ну, да,
поэтому
вот
будем относиться к этому,
да,
правильно.
Поэтому здесь я бы сказал так, как я отношусь к этому как к чуду. И здесь скорее переживание человека, его реакция, его, наверное, непосредственность мне куда важнее. Ну, наверное, одно из самых таких простых и небольших, в общем, не очень значимых чудес. Тогда как раз я работал в кардиохирургии и, ну, только начинал. Но у меня уже были неплохие навыки в кардиореанимации. Ну, и, соответственно, я там на довольно маленькой, небольшой, неопасной операции являюсь там вторым или третьим хирургом.
Угу.
И вдруг у человека происходит остановка сердца ни с чего. Даже я не уверен, что произошла остановка сердца. Тогда те самые замечательные начало 90-х, конец 80-х годов, это время такое, когда ни аппаратуры толком нету, ни... ну, везде полный, всюду дефицит. И, конечно, мы оперировали без всяких мониторов, без всего. Это сейчас все подключено и все видно. Вот, ну, я вижу, что просто-напросто человек перестает дышать, и угу. У него...
Ну, да.
Синкоп называется. Да, синкопированное состояние. Вот. Ну, естественно, я самый младший, я самый грамотный в плане реанимации. Я размываюсь и начинаю оказывать пособие. Совсем-совсем нетрудное пособие. Он приходит в себя и лежит так... И смотрит в потолок, и явно напряженный вдруг. А вы знаете, а люди-то, которые умерли, они там живы? И тут я, наверное, допустил большую-большую ошибку. Потому что, ну, требуется, наверное, деликатность. А я решил, ну, как-то вот, что называется, чтобы он побольше разговорился, сделать все возможное. И говорю, а ты-то откуда знаешь?
И все.
И он так посмотрел на меня, как на полного идиота. Вот посмотрел и замолчал,
закрылся,
и ничего больше не сказал.
Закрылся,
да.
Ага.
Ну, вот что есть, вот как есть.
Ага.
Но его первая реакция была совершенно такая, непосредственная, естественная. Дальше он закрылся. Ну, то, что он там увидел, уже разузнать было нельзя.
Да, и ведь это вряд ли, да, действие мозга, как говорят. Или, например, там действие анестезии, наркоза. Еще чего-то, какие-то вот такие вот наркозные ассоциации, сны.
Вы понимаете, они слишком одинаковые.
Угу.
Слишком одинаковые. Даже в наркозе введения совершенно разнообразные.
Угу.
А вот по синкопам они всегда строго-строго одинаковые. И, ну, недаром систематизацию проводил Моуди,
да,
и Росс. Они, да, довольно четко ассоциацию проводили, да, все там есть.
Книжки «Жизнь после смерти».
Да, я-то уже книжку-то знал,
да,
эту.
Да.
Я знал, о чем он говорит. Угу. Я думаю, сейчас он начнет рассказывать об этих туннелях, а он замкнулся, к сожалению. Вот, и поэтому нет, я говорю, что, в общем-то, у всех у них очень-очень четкий набор. Ну, с другой стороны, наверное, опять-таки, вот ситуация белой горячки. А ведь как ее характеризуют? Допился до чертиков.
Точно.
До чертиков. И симптом один из основных, когда люди начинают себя стряхивать. Тут чего-то на них напало. Вот приходишь, нет, по скорой помощи. Приезжаешь, белочка. Понятно, что он берет из своего туловища, начинает с руками так отбрасывать чего-то, непонятно чего. Но это видно, потому что это всегда так. Всегда идентично. Он отбрасывает их. И описывают они это одно и то же. Ну что, духовное это или это галлюцинаторное? Мне очень нравятся слова Достоевского по этому поводу. Федор Михайлович, я понимаю прекрасно, что галлюцинации приходят к больному человеку. Но чем больной человек отличается от здорового? А тем, что он гораздо ближе к краю жизни подошел, и ему проще заглянуть за нее. Ему проще заглянуть за него, за этот край. Вот объяснение, по-моему, пойдет очень хорошее. Почему и вот за этим краем какая-то иная реальность, она одинаковая, практически всегда одинаковая эта реальность. Святые тоже же видят это. Святые ближе тоже подходят к этому краю. Только с другой стороны, наверное. Не в плане жизни и смерти, не в плане своей болезненности. Вот. Ну, какие-то юродивые, которые бросал в баню, в церковь кирпичами, а углы публичной бани целовал. Потом, в конце концов, всем пришло понимание, что там ангелы сидят, а здесь бесы не могут в храм войти. Вот он их отпугивал таким вот образом. Ну, вот такая реальность, духовная реальность. Для меня она вот так и по-другому не объясняется. Но это вряд ли кого-то с систематическим научным мышлением может удовлетворить. Я отдаю себе отчет в этом.
Ну, понятно, что феномен юродства, он неиссякаемая тема, ее можно очень долго обсуждать, и на Радио Вера были программы очень много про юродство, и книг много. Но для меня все равно это некий такой, знаете, вопрос, потому что, ну, как мне кажется, человек должен немножко все равно психически к этому быть расположен, к тому, чтобы юродствовать. Возможно, что человек с четким математическим складом ума, нервной системы и психики, но он может быть не стать юродивым. Если он достигнет святости, он может стать, например, преподобным или исповедником, но он может не стать юродивым.
Я думаю, что
понимаете?
Может. Я думаю, что может.
Может?
Да, я думаю, что может.
То есть это все-таки не психический аспект. Это призвание Божие.
Да, это просто-напросто призвание Божие. Это такое сугубое смирение, осознанное человеком.
То
да,
есть, может быть,
я не могу, потому что я не смиренен. Вот и все.
Ты можешь быть совершенно здоров психически и при этом юродствовать.
Я думаю, да. Я думаю, что да.
Я просто вспоминаю, как старца Гавриила Ургебадзе, его и бедного и психиатрическую больницу забирали, и туда забирали, и сюда забирали. Его все пытались подписать под шизофрению. Ну, понятно, что у него, конечно, никакой шизофрении не было. Другой вопрос, что если врач осматривает юродивого, он, наверное, попытается это все-таки в какие-то рамки вогнать.
Ну, слава богу, Василий Глебович Кляда, кажется, все-таки разделяет.
Да, спасибо, что есть Василий Глебович Кляда, правда. Светлый вечер на Радио Вера, дорогие друзья. Интереснейший у нас сегодня разговор со священником Алексеем Тимаковым, настоятелем храма святителя Николая на Преображенском кладбище, настоятелем храма святителя Николая при центре борьбы с туберкулезом. У микрофона Кира Лаврентьева. Мы вернемся через несколько секунд.
Светлый вечер на Радио Вера.